Глава 7. Алистер Дункан и Уолтер Чемпмен все еще спорили. «Дорогой мой», — говорил высокий и сутулый адвокат, помахивая пенсне, как дирижер своей палочкой, — «сейчас-то вам уже очевидно, что речь идет об убийстве». «Нисколько». «А как же чемодан, уважаемый сэр? Или собачий короб, обнаруженный под кроватью после убийства?»
«После смерти». «Хотя бы для простоты вы не могли бы говорить «убийство»?» «Ну ладно, отбросим предубеждение. Но вот что мне действительно хотелось бы выяснить, мистер Дункан, так это какова роль этого собачьего короба? Он был пуст, собаки в нем не было. Тщательный анализ и лабораторные исследования показали, что в нем вообще ничего не было. Тогда что же может доказывать этот короб?» При появлении Алана и Колина оба умолкли. Комната наверху башни оказалась круглой и просторной, хотя потолок для такой площади был низковат. Единственная дверь выходила на небольшую площадку. Дверной замок был выломан вместе с ржавой, плотно сидящей на ригеле скобой. Какой-то мрачной, притягательной силой веяло от окна, расположенного прямо напротив двери. Оно было больше, чем представлялось снизу, и две его решетчатые створки открывались наружу на манер французского окна. Все это было сделано явно не очень давно, когда окно увеличили и, главное, — подумал Алан, — так угрожающе низко опустили подоконник. В полумгле разоренной комнаты, мерцающее сумеречным светом окно таинственной гипнотической силой привораживало взгляд. Помимо окна, да еще электрической лампочки и электрообогревателя, в комнате не было ни одной современной вещи. Возле стены громоздилась гигантская дубовая кровать с двойной периной и лоскутным одеялом. Дубовый стенной шкаф высился почти до потолка. Обои в синих завитушках с желтыми бантиками выдавали попытку несколько оживить обстановку. По стенам висели в основном семейные фотографии, восходящие аж к 50-60-м годам прошлого века. Каменный пол устилали соломенные циновки. Мраморный туалетный столик с узким высоким зеркалом был придвинут к большому бюро с откидной крышкой, заваленному ворохом бумаг. Еще множество бумаг, целые кипы их, лежали вдоль стен и на креслах-качалках, придавая им неестественное положение. Повсюду валялись рекламные проспекты, но никаких книг, за исключением Библии, да еще альбома открыток, Алан не заметил. В комнате витал почти осязаемый дух старины. Под кроватью, немым напоминанием, стояли бесформенные на пуговицах башмаки Ангуса. Колина их вид, похоже, заставил встрепенуться. «Вечер добрый», — сказал он, вновь слегка ощетинившись. «Это Алан Кэмпбелл из Лондона. А где прокурор?» Алистер Дункан водрузил на нос пенсне. «Боюсь, он уже ушел. Я подозреваю, что он избегает встречи с тетушкой Элспет. Вот, скажем, наш юный друг», — слабо улыбнувшись, он похлопал Чемпмена по плечу, «страшится ее, как чумы, и ни за что не соглашается даже приблизиться к ней. Еще бы. Никогда не знаешь, чего можно от нее ожидать. Я глубоко ее уважаю и все такое, но, боже, меня упаси!» Адвокат приподнял сутулые плечи, склонился к Алану и хмуро поинтересовался. «Мы с вами встречались раньше, сэр?»
«Да, недавно».
«Ах, да! И мы... беседовали?»
«Да. Вы сказали «здравствуйте» и «до свидания».
«Если бы...» — вздохнул адвокат, качая головой. «О, если бы все наши отношения в обществе складывались так просто! Здравствуйте еще раз!» Он протянул Алану костлявую, вялую ладонь. «Конечно», — продолжал он, — «я теперь припоминаю, я писал вам. Очень любезно с вашей стороны, что вы откликнулись и приехали сюда. Позвольте спросить, мистер Дункан, зачем вы мне писали?»
«Простите?
Я очень рад, что приехал. Я знаю, что мне давно следовало познакомиться с этой ветвью нашей семьи. Но ни Кэтрин Кэмпбелл, ни я... Едва ли мы можем быть чем-нибудь полезны. Что вы, собственно, имели в виду под семейным советом?»
«Сейчас я вам объясню». Дункан заговорил быстро и даже довольно оживленно. «Позвольте мне прежде всего представить вам мистера Чемпмена, представителя страховой компании «Геркулес». Очень несговорчивый молодой человек».
«Мистер Дункан тоже не отличается сговорчивостью», — улыбнулся Чемпмен. «Перед нами типичный пример несчастного случая или убийства», — продолжал адвокат. «Вам известны трагические подробности кончины вашего родственника?»
«В общих чертах», — ответил Аллан. «Но...» — он подошел к окну. «Створки его были сейчас чуть приоткрыты. Но если их открыть настежь, то проем окна, лишенный какой бы то ни было загородки или перил, образовал бы свободный проход в 3 фута шириной и 4 высотой. Из окна открывался великолепный вид на темнеющую гладь воды и темно-багровые холмы. Но Аллан даже не удостоил их взглядом. «Могу я задать один вопрос?» — спросил он. Чепмен поднял глаза. На лице его было написано: «О, Боже, еще вопросы!» Но вслух он отозвался вполне корректно: «Сколько вам будет угодно?» Рядом с окном на полу стоял щит затемнения, клеенка, натянутая на легкую, точно пригнанную к проему окна деревянную раму. «Так вот», — продолжал Аллан, указывая на щит, «не мог ли Ангус Кэмпбелл выпасть случайно, когда снимал затемнение? Вы знаете, ведь так поступают все, прежде чем лечь в постель, гасят свет, а затем снимают шторы и открывают окна. Но если чуть перегнуться через подоконник, открывая задвижку, очень легко вывалиться наружу. Здесь нет никакой загородки». К удивлению Аллана, лицо Дункана выражало крайнюю скуку, а Чемпион улыбался. «Обратите внимание на толщину стен», — сказал страховой агент. «Тут добрых 3 фута, прочная феодальная постройка. Нет, это невозможно, если только он не был настолько пьян или накачан наркотиками, что буквально не держался на ногах. Однако вскрытие, и это может подтвердить мистер Дункан», он выжидательно взглянул на адвоката, и тот утвердительно хмыкнул, «ничего такого не обнаружило. У него было хорошее зрение, он твердо стоял на ногах и вполне контролировал свои движения». Чепмен помолчал. «А теперь, джентльмены, коль скоро мы все собрались здесь, мне хотелось бы объяснить вам, почему я склоняюсь к версии самоубийства. Разрешите мне задать вопрос брату покойного?»
«Валяйте», — бросил Колин.
«Верно ли, что мистер Ангус Кэмпбелл был джентльменом, что называется, старой школы, то есть всегда спал с закрытыми окнами?»
«Да, верно», — согласился Колин, запустив руки в карман своей охотничьей куртки.
«Мне лично это совершенно непонятно», — заявил страховой агент, выпятив губы. «У меня бы просто голова лопнула от одной такой ночи. Но мой дедушка всегда спал именно так, закупорившись, чтобы, не дай бог, ни глотка ночной прохлады не проникло в комнату. Вот и мистер Кэмпбелл тоже. И затемнение он снимал только лишь за тем, чтобы не пропустить рассвет. А теперь я спрашиваю вас, джентльмены, когда мистер Кэмпбелл отправлялся спать в ту ночь, окно было, как всегда, закрыто на задвижку. Мисс Кэмпбелл и Керсти Мактвиш это подтверждают. Кроме того, полиция обнаружила на оконной задвижке отпечатки пальцев мистера Кэмпбелла. И заметьте, других отпечатков там не было. Лично мне совершенно ясно, что произошло той ночью. Вскоре после 10 он переоделся, снял затемнение и, как обычно, лег в постель». Чепмен указал рукой на кровать. «Сейчас постель заправлена, но тогда она была в беспорядке». Алистер Дункан усмехнулся. «Это работа тетушки Элспет», — сказал он. «Она заявила, что, на ее взгляд, прибрать постель требует элементарные правила приличия». Чепмен жестом призвал его к тишине. «Где-то между этим временем и часом ночи он встал, подошел к окну, открыл его и, будучи в полном рассудке, шагнул вниз. Теперь я снова хочу обратиться к брату мистера Кэмпбелла. Моя компания хотела бы поступить по справедливости. Как я уже говорил мистеру Дункану, я был лично знаком с покойным мистером Кэмпбеллом. Он приходил ко мне в контору в Глазго, где составил последний страховой договор. В конце концов, как вы понимаете, это не мои деньги, и не мне придется платить. И если только я увижу возможность порекомендовать моей компании оплатить страховку, клянусь честью, я это сделаю. Но, по совести говоря, можно ли утверждать, что факты дают для этого достаточно оснований?» Почти патетически закончил Чепмен. Все молчали. Чепмен взял со стола свою папку и котелок. «Но собачий короб», — начал Дункан. Чепмен покраснел. «Черт бы побрал этот собачий короб!» — воскликнул он, забыв о профессиональной сдержанности. «А вы сами, сэр, или кто-нибудь из вас, джентльмены, можете мне объяснить, какое отношение эта штука имеет к делу?» Колин Кэмпбелл, насупившись, подошел к кровати, наклонился и извлек пресловутый предмет, глядя на него так, словно собирался пнуть его ногой. Предмет этот был размером с большой чемодан,
хотя и несколько шире, и действительно больше напоминал короб. Сделанный из темно-коричневой кожи, он был снабжен ручкой, как у чемодана, и двумя металлическими застежками сверху. С торца в него была вделана проволочная сетка, чтобы обеспечить доступ воздуха животному, которое предполагалось в нем перевозить. В воображении Алана замелькали самые фантастические и жуткие, хотя и смутные образы, бросающие зловещую тень на своды старого замка. «Не кажется ли вам, — заговорил он неожиданно для самого себя, — что его вынудил к этому страх?» Все, кто был в комнате, резко обернулись в его сторону.
«Страх?» — переспросил адвокат.
Алан уставился на кожаный короб. «Я ничего не знаю об Алике Форбсе», — продолжал он, — «но, похоже, это довольно мерзкий тип».
«И что же, уважаемый?»
«Предположим, Алик Форбс принес этот короб с собой. С виду это обычный чемодан. Предположим, он пришел сюда именно за тем, чтобы под предлогом выяснения отношений с Ангусом Кэмпбеллом оставить у него в комнате короб. Он отвлек внимание Ангуса и, улучив момент, подсунул короб под кровать. В пылу ссоры Ангус просто забыл о существовании чемодана, а среди ночи нечто выбралось из короба. Даже Алистеру Дункану явно стало не по себе». А Чепмен смотрел на Алана с таким нескрываемым интересом, что он пересилил даже всю его скептическую и насмешливую недоверчивость.
«Постойте, постойте», — заговорил он. «На что, собственно, вы намекаете?»
Алан выложил все, что было у него на уме. «Я подумал, ну, скажем, о большом пауке или ядовитой змее. Вспомните еще, что в ту ночь, видимо, ярко светила луна». Вновь воцарилась долгая и томительная тишина. В комнате было уже так темно, что они едва могли видеть друг друга.
«Это чрезвычайно любопытно», — пробормотал адвокат своим высоким бесцветным голосом.
«Одну минуту». Он полез во внутренний карман своего пиджака и извлек оттуда записную книжку в потертом кожаном переплете. Поднеся ее к окну и поправив пенсне, он склонил голову на бок и стал внимательно изучать какую-то страницу. «Выдержки из показаний Керсти Мактвиш, служанки», — проговорил он, наконец, прочистив горло. — Английский перевод. Вот послушайте. «Мистер Кэмпбелл сказал нам с мисс Кэмпбелл, идите спать и довольно на сегодня. Я избавился от этого негодяя. Вы обратили внимание на чемодан, с которым он пришел? Мы сказали, что не видели, потому что пришли уже только тогда, когда мистер Кэмпбелл выставил мистера Форбса из дома. Мистер Кэмпбелл сказал, помяните мое слово, он собрался уехать, чтобы убежать от кредиторов. Но интересно, куда он дел этот чемодан? Когда он пытался меня ударить, обе руки у него были свободны». Дункан взглянул на Чемпена поверх пенсне. «Что вы скажете на это, уважаемый?» — осведомился он. Страхового агента это не смутило. «Вы, очевидно, забыли о том, что сами же сообщили мне. Когда мисс Кэмпбелл и служанка осматривали комнату перед тем, как мистер Кэмпбелл лег спать, они не видели под кроватью никакого чемодана». Дункан почесал подбородок. В этом освещении лицо его казалось мертвенно-бледным, а седые волосы отсвечивали металлическим блеском.
«Верно», — согласился он.
«Верно. И в то же время...» Он покачал головой.
«Змеи, пауки!» — насмешливо воскликнул страховой агент.
«Доктор Фу Манчу!» Доктор Фу Манчу — персонаж американских фильмов ужасов 30-40-х годов. «Послушайте, ну разве паук или змея могли бы выползти из этого короба и аккуратно защелкнуть за собой оба замка? А ведь на следующее утро замки были закрыты».
«Это, безусловно, представляет определенные затруднения», — признал Дункан.
«И в то же время... А что стало с этим существом потом?»
«Не очень-то приятно сознавать», — усмехнулся Колин Кэмпбелл, «что оно и сейчас где-то здесь, в комнате».
Мистер Уолтер Чемпмен поспешно нахлобучил котелок.
«Мне пора идти», — сказал он. «Прошу прощения, джентльмены, уже очень поздно, а мне еще нужно успеть вернуться в Данн. Могу вас подвести, мистер Дункан?»
«Что за ерунда?» — зарычал Колин. «Вы оба останетесь на чай», — Чепмен заморгал.
«Чай? Великий боже, когда же в таком случае у вас обед?»
«Никакого обеда я вам не предлагаю, дружище, но чай будет посытнее любого обеда. Кстати, у меня есть весьма крепкий виски, и я сгораю от нетерпения испробовать его на каком-нибудь англичанине. Что вы на это скажете?»
«Простите, весьма признателен за приглашение,
но я вынужден удалиться». Чепмен, подавляя гнев, одернул рукава пиджака. «А как же ваши змеи, пауки и прочая нечисть?» Если несчастный отпрыск Макхолстеров в разговоре с Элспет Кэмпбелл не мог подыскать менее уместное слово, чем «шутка», то Чепмен, беседуя с Колином, едва ли мог бы придумать что-нибудь более неподходящее, чем «нечисть». Колин вобрал голову в плечи. «Кто здесь заговорил о нечисти?» — спросил он вкрадчиво. Чепмен рассмеялся. «Не я. Это все же не входит в компетенцию моей компании. Но в округе, похоже, считают, что это место кишит привидениями или, во всяком случае, нечистое». «Да? И если вы не обидитесь...» — страховой агент сверкнул глазами. «Могу добавить, что местные жители не слишком высокого мнения о здешних обитателях и называют их темными личностями».
«Да, мы темные личности, крестная сила!» — вскричал доктор-атеист не без гордости. «Кто станет с этим спорить? Только не я. Но привидение из всего, что... Послушайте, вы ведь не думаете, что Алек Форбс носил с собой в чемодане привидение?»
«Я, честно говоря, вообще не думаю», — парировал Чепмен, — «что кто-то что-то носил в чемодане». Взгляд его снова стал беспокойным. «Тем не менее, мне было бы гораздо спокойнее, если бы удалось поговорить с этим мистером Форбсом». «А где он, кстати?» — спросил Лалан. Адвокат, следивший за разговором со своей обычной меланхоличной улыбкой на устах, захлопнул записную книжку и ответил. «Это тоже чрезвычайно любопытно. Даже мистер Чепмен не может не согласиться, что в поведении мистера Форбса есть нечто подозрительное. Дело в том, видите ли, что Алека Форбса нигде не могут найти».